Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». Я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю Отечества в 20 веке в лицах. Мы идем по алфавиту от буквы «А» к букве «Я». Дошли уже до буквы «Х». Те, кто слушают нашу передачу регулярно, знают, что мы выбираем нескольких героев на каждую букву. Как правило, трех на те буквы, которые в русском языке особенно богаты словами и фамилиями. У нас бывает и поболее, чем три героя. Вот, скажем, на букву «Х» у нас героев выбрано пятеро, в том числе из предложенного списка потенциальных героев, который висел на сайте «Эхо Москвы» в интернете, вы, уважаемые слушатели, выбрали первую тройку, один из которой Никита Сергеевич Хрущев. И о нем сегодня наш рассказ.
Коренастый, крупноголовый, курносый, лопоухий, рано облысевший крестьянский сын Никиты Хрущев никак не подходил на лидера великой державы. Но, будучи от природы настоящим политиком, хитроумным, изворотливым, упрямым и, главное, непомерно энергичным, он сумел таки подняться на самую вершину власти в стране. Никита Хрущев родился в селе Калиновке Курской губернии в 1894 году. С малых лет работал по найму пастухом, а затем слесарем на заводах и в шахтах Донбасса. В революцию 17-го года примкнул к большевикам. В гражданскую войну был комиссаром в первой конной армии. После победы большевиков Хрущев вернулся на партийную работу в Донецкой области. Стал делать быструю карьеру. Был избран делегатом 14-го и 15-го съездов ВКПБ. Поддерживал Сталина в борьбе с разного рода оппозиционерами. В 1929 году поступил в Москве в промышленную академию, готовившую руководящие кадры. Был там одновременно секретарем парткома. В академии училась также жена Сталина, Надежда Аллилуева, которая обратила внимание своего мужа на Хрущева. В 1931 году Хрущев, так и не окончив академию, становится первым секретарем особо важных райкомов партии в Москве – Бауманского и Краснопресненского, где на учете состояло большинство коммунистов, работавших в центральных партийных и правительственных учреждениях. А в 1935-м избирается первым секретарем Московского горкома ВКПБ, что уже означало членство в высшем эшелоне власти. Перед Великой Отечественной войной и после войны Хрущев переезжает работать на Украину, первым секретарем ЦК Компартии Республики. Писатель Александр Фадеев записал в своем дневнике после встречи в Киеве с Хрущевым: «Его обаяние в цельности народного характера. Ум его также народный. Широкий, практический и полный юмора. Все это необыкновенно гармонирует с его внешним обликом. И хотя он русский, трудно было найти другого такого руководителя для Украины». В годы войны Хрущев на руководящей политработе в Красной армии. Он назначается членом военного совета то одного, то другого фронта, в частности, участвует в обороне Сталинграда. Писатель Константин Симонов записал со слов маршала Василевского такую характеристику. «Хрущев был человеком энергичным, смелым, постоянно был в войсках, никогда не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видеться и разговаривать с людьми, и, надо сказать, люди его любили». В последние годы жизни Сталина Хрущев вновь работает в Москве первым секретарем МГК партии. Он член Политбюро, входит в ближний круг вождя. Как вспоминал один из сотрудников аппарата ЦК КПСС в хрущевские годы, Никита Сергеевич был глубоко ранен сталинизмом. Здесь перемешалось все. И мистический страх перед Сталином, способным за один неверный шаг, жест, взгляд уничтожить любого человека. И ужас из-за невинно проливаемой крови. Здесь было и чувство личной ответственности за погубленные жизни, и накопленный десятилетиями протест, который рвался наружу, как пар из котла. После смерти Сталина Хрущев возглавляет процесс десталинизации. В 1956 году он выступает на закрытом заседании 20-го съезда КПСС со знаменитым секретным докладом, в котором развенчивает культ личности Сталина и рассказывает о сталинских преступлениях. Доклад не был опубликован в печати, но его зачитывали на партийных собраниях по всей стране, и содержание его стало широко известно во всем мире. Страна обязана Хрущеву не только реабилитацией миллионов невинно репрессированных граждан, не только оттепелью, освоением целины и запуском человека в космос, но и массовым жилищным строительством, улучшением уровня жизни людей. В то же время при Хрущеве СССР стал испытывать серьезные экономические трудности. Россия из экспортера хлеба превратилась в его импортера. Мало кто вспоминает при этом, впрочем, что впервые в российской истории правительство предпочло заплатить золотом за хлеб, необходимый людям, вместо того, чтобы не мешать им умирать от голода. Трудности в экономике, объективно неискоренимые в социалистических условиях, вину за которые возлагали на политику Хрущева, усиление международной напряженности, Установкой советских ракет на Кубе Хрущев чуть было не спровоцировал начало Третьей мировой войны. Страх партапарадчиков перед продолжением антисталинских выступлений привели к заговору партийной иерархии, закончившемуся октябрьским 1964 года пленумом ЦК, на котором Хрущев был отправлен в отставку. Умер Хрущев в 1971 году.
Как всегда, в начале программы биография героя. А теперь я хотел бы представить гостя сегодняшней передачи. Со мной здесь в студии Сергей Никитич Хрущев, сын Никиты Сергеевича Хрущева, который сейчас живет и работает в Соединенных Штатах, уже давно живет и работает в Америке. Он почетный профессор университета Брауна в Соединенных Штатах. Университет Брауна – это город Провиденс, штат Род-Айленд. Это один из лучших американских университетов. Член так называемой Ivy League. И, кроме того, Сергей Никитич, многие, наверное, читали его книги, автор многих книг о том времени и об отце. Сергей Никитич, я вас от души приветствую в нашей студии.
Спасибо, Евгений Александрович.
Вы знаете, вот о Хрущеве ведь можно прочитать очень многое в книгах. Есть фундаментальные биографии, вот в частности, не знаю, как вы к этой книге относитесь, на меня она произвела большое впечатление фундаментальностью американского ученого Уильяма Таубмана, такая толстая, притолстая биография, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Но ведь есть какие-то вещи, которые может рассказать только человек, который был членом семьи. Вот я вспоминаю своего собственного отца, и вот если бы мне попросили рассказать о нем, я бы был поставлен в некотором смысле в тупик, потому что он занимался оборонной наукой, как, собственно, и вы когда-то, и тематика его работ для меня, в общем, была практически такой закрытой вещью. Я толком до сих пор, так, увы, не знаю очень многого, чем покойный отец занимался, но я зато прекрасно смогу рассказать, какой он был человек. Вот какой человек был Никита Сергеевич? Ведь государства иногда тоже в некотором смысле были там секретными и совершенно секретными.
Ну, вы знаете, во-первых, государственные дела не были секретными или совершенно секретными, потому что главным содержанием жизни отца это было улучшение жизни людей, других. И поэтому то, чем он занимался, строительством или сельским хозяйством, или дорогами или еще чем-то, это то, о чем он мог говорить очень и очень долго, потому что он вникал во все подробности, он разбирался в этом на уровне профессионала. Кстати, почему-то считают, что он был дилетантом, но на самом деле он был самообразован, он это знал, и он мог об этом рассказывать, какая лучше технология, как лучше что сеять. Так сказать, всегда происходили споры, к нему приходили, так сказать, как судье, ему приходилось принимать решения, когда-то правильные, когда-то неправильные, но это одна сторона жизни, и мы в этой жизни все время участвовали. Участвовали не как, извиняюсь за тавтологию, не как участники, а как зрители. То есть он при нас, так сказать, общался, так сказать, с какими-то еще людьми, потом он в выходной день мог сказать, ну, пошли, вот мне позвонил профессор такой-то, а он придумал новую технологию вибрирования плиты, и мы ехали куда-то, так сказать, на домостроительный комбинат. Он с удовольствием и подробно ходил вокруг, расспрашивал о всех деталях, что-то там вибрировали. Я всегда увязывался за ним, потому что я его очень любил. Правда, меня сама эта технология не очень интересовала. Я удовлетворялся, так сказать, тем, что я вместе, я как-то сопричастен.
Ну, а вот он, вы сказали, там он мог вскочить и куда-то поехать. Он вообще был легкий на подъем человек?
Да, он был легкий на подъем человек. Он считал, что все нужно увидеть самому. Потому что, говорит, даже если, когда ты приезжаешь в какое-то место, естественно, там залатали асфальт, подмели дороги, все равно всего не залатаешь. И он знал очень много людей, у него была феноменальная память, он знал имена имена, отчество, фамилии, что сделали. То есть приезжает, так сказать, на какую-то стройку или в научный институт, а у него было от инженера-строителя до академика Семенова или академика Курчатова его собеседники. Он начинал с того, что вот говорили, так сказать, вчера, позавчера, так сказать, и начинался разговор какой-то на равных, очень интересный. Так сказать, и...
Легко сходился с людьми, вот принадлежавшими к совсем другому кругу, я имею в виду, вот с учеными, например.
Да, он легко сходился с людьми, он быстро их завоевывал. И вот я скажу, это не про наших людей, а про американцев. Такой был Томас Уотсон, президент фирмы IBM, который основал тот институт, где я сейчас работаю. И он рассказывал, когда в 59-м году на один из его заводов в Калифорнии приехал Хрущев, ему сказали держаться в рамках, не улыбаться и, так сказать, проявить все, так сказать, все показать, проявить радушие. Угу. Говорит, через 5 минут мы начали вместе смеяться, улыбаться, и как-то почувствовали себя друзьями. Он сказал, ты знаешь, и он мне рассказывал, что твой отец как мой отец. Вот мой отец, основатель фирмы, Том Уотсон старший, он вот так же мог быстро сойтись со всеми людьми. Понимаете, он подкупал людей своим искренним интересом к тому, что они делают. То есть он никогда, так сказать, не пытался, так сказать, отойти, спросить цифру, посмотреть. Он никогда не проявлял себя скучающим, когда ему рассказывали. Если этому было неинтересно, он просто не слушал. И второе у него было, что если ему докладывал человек, который предметом не владел, то это был первый и последний раз. Он мог просто сказать, пришлите своего заместителя в следующий раз. Но если этот человек завоевывал его внимание, тогда он получал возможность, так сказать, звонить ему по телефону и договариваться о встрече, например, таким людям относились и академик Семенов, и Курчатов, и Челомей,
и многие другие.
Дома он был тоже увлеченный работой. Но, с другой стороны, он был нормальным человеком, у нас была большая семья.
Но кто был главой семьи? Вот дома, я имею в виду, отец или мать? Кто командовал?
Командовала мама, а главой семьи был отец. Потому что он в наши дела не лез. И особенно и не расспрашивал, как. Но если, так сказать, что-то в школе не ладилось или где-то, маме достаточно было сказать, вот отец узнает и очень расстроится. Кстати, он был много либеральнее, чем наша мама. Мама могла и накричать, и наказать, а он так только, так сказать...
Подзатыльников не раздавал?
Нет, абсолютно. Он подзатыльников не раздавал, и голос практически никогда не повышал, может быть, я, так сказать...
То есть дома он был человек спокойный, уравновешенный, то есть или бывал просто отходчив?
Он был отходчив, а во-вторых, в большинстве своих случаев он и на работе, так сказать, был человек достаточно выдержанный. Но, конечно, когда-то его, когда доводили, он мог и раскричаться, как все мы. Но вот есть, так сказать, многие рассказывают, как Хрущев ругался.
Ну да, известный случай, когда он начал стучать кулаком и кричать, по-моему, на Вознесенского или на кого-то из вот молодых поэтов писателей на той знаменитой встрече в Кремле.
Да, он кричал на Вознесенского. Это, наверное, был один из единственных разов, очень редких, когда он действительно раскричался, сам говорил, не знаю, как это получилось. А так вот его главное ругательство, мата он не знал. Он вырос вот в такой семье еще до революции, где никто не ругался, и мы никогда не ругались.
Да что вы говорите?
Главное его ругательство было турок и бездельник. Вот. Угу. Уже дальше...
И даже пройдя войну, как говорится, не приобрел привычку к крепкому словцу.
Вы знаете, видимо, то, что складывается в юности, оно потом уже не переходит куда-то, так сказать. Вот я тоже, так сказать, знаю, все мои окружающие, включая академиков, любили выразиться. Я иногда тоже старался, но получалось у меня очень непрофессионально. Я, естественно, как и все русские, отношусь к этому, так сказать, как к части культуры. Но этого у него никогда не было, так сказать. Он любил природу, очень любил природу. Посмотреть птиц, как радовался, вот, как все расцветает. С другой стороны, боялся...
Он был, кстати, жаворонок или сова по природе?
Он был жаворонок, он рано вставал, боялся осени. Вот, в отличие от Пушкина, который любил осень, она ему напоминала о смерти. И, ну, внутренне так. Куда бы он ни приезжал, вот мы приехали в Киев, он там насадил персиковые сады. Был у него, у нас был, ну, это была резиденция, был Татарчук такой, самородок, садовник. Вот они вместе в течение 10 лет прививали персики и страшно гордились в 49-м году, что они вывели морозоустойчивые персики, которые плодоносят в Киеве. Я вот был лет 15-20 назад в этом саду, кстати, с тем профессором Таубманом, которого упомянули в начале, к сожалению, персиков там не осталось. Вместе, на месте резиденции сейчас детская больница. Когда приехали в Киев, он тут же нашел, так сказать, какое-то место было на госдаче, это были горки 9-е, и посадил там яблоневые сады. Вот весной он выходил, любовался этими яблонями, и вот это он так отдыхал.
А резиденция была в горках 9?
Сначала мы жили в Огарёво, это рядом снова Огарёво, где сейчас живет Путин, а это была резиденция Московского комитета партии, бывший дворец великого князя Сергия, губернатора Москвы. А потом, когда он стал премьер-министром, председателем совета министров, он переселился на дачу вот Горки 9. Это была премьер-министская дача. Там сначала ее построили для Рыкова, потом там жил Молотов, вот после Молотова Хрущев, потом я уже не помню кто, но знаю, там Ельцин жил.
Ну, нет, сейчас Медведев живет в Девятых Горках, хотя я думаю, что там уже новый дом, не тот, в котором жил Хрущев. Ну, или, во всяком случае, тот, но основательно перестроенный.
Ну, возможно, вам лучше знать, но когда я смотрел одну из передач Ельцина, то я узнал ту же мебель в гостиной, которую подбирала еще Полина Семеновна Молотова.
Нет, это вполне вероятно, потому что до недавнего времени ведь в кремлевских кабинетах стояла та мебель, что и при Сталине, при Хрущеве, при Молотове. Да. Меня это поразило. То есть вот в начале 90-х годов, когда я сам первый раз попал в Кремль, я помню, меня поразила вот эта вот старая мебель, как в кино.
Да. А сейчас
специфический
меня...
такой вот стиль 30-х годов, который дожил до начала 90-х. Сейчас потом там сделал Павел Павлович Бородин ремонт, на мой взгляд, который лишил Кремль того странного, мрачного обаяния, которое было вот в прежних кремлевских интерьерах.
Да, сейчас я не узнаю интерьеров, которых показывают...
А вы бывали сами в Кремле, когда отец там работал?
Ну, естественно.
Почему естественно?
Ну, а как же я, так сказать... Во-первых, Кремль в 55-м году открыли для всех. И туда мог пройти любой за бесплатно.
Это или даже... Нет, я имею в виду в Кремле внутри, вот в здании, где работало правительство.
Ну, я был пару раз, когда меня отец брал куда-то с собой, и он говорил, приезжай на уголок, или подымись, подымался. Но в кабинете я у него был раз или два, так сказать, потому что, ну, там работали, и там было мне не до меня.
А в быту он был человек прихотливый или нет?
Нет, он был абсолютно неприхотливый человек.
Не любил вкусно поесть...
Он любил поесть свежую, например, он любил свежую рыбу, свежих судаков. Ему предлагали уже тогда, они были мороженые судаки, и вот он все говорил, это как резина, или свежие помидоры. Те воспоминания, которые у него оставались тут же, когда приносили помидоры обычные, магазинные.
Застолье любил?
Как сказать, он любил, когда собирались за столом друзья, когда собиралась семья. По воскресеньям собиралась вся наша семья, дети, внуки, обязательно все должны были приехать. Был длинный стол, было человек 20-30. А когда отдыхали, он любил собирать всех, кто были вокруг. То есть это были Когда это приезжали, например, там, все конструкторы ракет или самолетов, и они знали, что их обязательно пригласят. То есть, была вот дача Ливадия, не дворец царский, а внизу там было два двухэтажных дома, а рядом был санаторий Нижняя Рианда. И вот я знаю, когда слух шел, что Хрущев едет в отпуск, тут же Королев, Туполев, Челомей, они все, Янгель, все собирались в отпуск, потому что Хрущев
не ходил. А он больше любил отдыхать в Крыму или на Кавказе?
Так на так.
Так
он,
на так.
Он был то в Крыму, то на Пицунде. Когда построили Пицунду, ему там очень нравилось. Часто переезжал с одного места на другое. Иногда самолетом, но чаще машиной. Он любил ездить машиной. Открытая машина, и он смотрел на поля, как что растет, как что происходит. Вы понимаете, так сказать, в то время руководитель государства это был не то, что сейчас. Это тогда был хозяин, так сказать, тот, как руководитель фирмы. И когда он выезжал в область, ему в машину садился руководитель области, что-то он показывал. Пытался завернуть на одну дорогу, он говорил, нет, мы поедем вот по той дороге. Потом он останавливался, выходил, затевал какие-то разговоры. Он так образовывался, в общем, не образовывался, а получал информацию, что сегодня происходит. Хотя, естественно, он читал все справки, но вот привыкнув лично смотреть на это, так сказать, ему это нравилось. Кстати, вот я прочитал в мемуарах Элеоноры Рузвельт, она тоже рассказывала, что президент Рузвельт ее учил, как из окна вагона определять, чем живет семья, что какое белье вывешивают сушить на веревках, какие машины стоят в гаражах. И он примерно так же смотрел.
Выпивал?
Нет, он пил очень немного, хотя и мог выпить. До революции он был председателем общества трезвости. И в революцию он вошел, не пил и не курил. Не курил вообще никогда.
Никогда не курил.
Никогда не курил. И когда они решили с моей мамой пожениться в 24-м году, он поставил одно условие – бросай курить.
Она курила.
Она курила. Ну, она была революционная молодая женщина. И с тех пор она тоже никогда не курила. Он любил выпить немножко коньяка, любил выпить вино. Ценил вино, понимал вино. Иногда страшно сердился, когда он приглашал гостей. У него было несколько любимых бутылок вина. Он приглашал, так говорил, 50-летнее вино. И когда человек выпивал вот так залпом, он очень так дулся, потом выговаривал. Мы ударили много вина. У нас, когда его отставили, так сказать, мама раздала какие-то сотни бутылок. Они там стояли у нее в подвале под замком. Он любил шутить. Говорит, я всегда знаю качество вина. Потому что их берут на проверку в специальную лабораторию. От хорошего вина, говорит, возвращают полбутылки. А если, говорит, она почти полная, значит, можно и не пить.
Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодняшняя программа посвящена Никите Сергеевичу Хрущеву. Хрущев – один из наших героев на букву «Х». Это выбор вас, уважаемые слушатели, потому что при голосовании на букву «Х» из обширного списка потенциальных героев вы выбрали в том числе в первой тройке Никиту Сергеевича Хрущева. И о Хрущеве мы разговариваем сегодня с Хрущевым-младшим, с Сергеем Никитичем, сыном бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, который работает сейчас в Америке. Он почетный профессор университета Брауна, одного из лучших американских университетов, который находится в городе Провиденс в штате Род-Айленд. Это часа три, наверное, да, езды от Нью-Йорка?
Да, 3.5.
Угу. Так вот, Сергей Никитич, мы много говорили сегодня о том, какой в быту был ваш отец, какие у него были привычки, пристрастия, о семье. А вот скажите, есть такая легенда, да, что вот вы же работали в КБ у Челомея, да?
Да.
Что отец ваш особенно поддерживал фирму Челомея, потому что вы там работали. Это соответствует действительности?
Ну, я думаю, что наоборот. Я работал там, потому что он поддерживал фирму Челомея, считал его изобретателем. Понимаете, это не была такая фирма, как фирма Микояна или фирма КБ-1, где был Серго Берия главным инженером. Я там дослужился до уровня замначальника отдела, и поэтому корреляции тут особо и не было. Просто Челомей был гениальным ученым. Он в ракетной технике один из основателей. Он изобрел колесо ракетной техники. То есть он сказал, что можно ракету выстрелить из контейнера и потом открыть крылья стабилизатора. До него, до 1955 года, считалось невозможным. Туполев сказал, что это цирк, потому что перевернется. Не хватит. И когда он это сделал, и Туполев приехал посмотреть, сидел, он пожал 33-летнему Челомею руку и сказал: ты был прав. И после этого все ракеты стали хранить в контейнерах, потому что они тогда не подвержены вот внешним никаким воздействиям, дождю, морозу, всему остальному. И выстреливать их все, томагавки, все остальные ракеты. Челомей был наполнен идеями, с ним было очень интересно работать. Человек, он был тяжелый. И еще до того, как я туда попал, вот когда он предложил это раскрытие крыла, его мало кто поддерживал, кроме начальника вооружения военно-морского флота адмирала Котова, его никуда не пускали. Ему дали так называемый пьяный завод в Реутове, который делал какие-то, так сказать, то ли бытовые приборы, какие-то мелочи. Он пробился к Булганину, но Булганин не стал с ним разговаривать, потом он пробился к отцу. И тот его поддержал.
А это были какие ракеты?
Это были крылатые ракеты, первая ракета П-5. И вот сейчас все
крылатые... Предназначенные для авиации или для военно-морского
флота? Они предназначены для военно-морского флота, с подводных лодок. Угу. Вот ракеты «Гранит» — это ракеты Челомея, ракеты «Базальт» — это ракеты Челомея, ракеты «Малахит» — это ракеты Челомея, даже ракета «Брамос», которую делают «Тервинди», — это ракеты Челомея. И ракета УР-100 СС-11 — это ракеты Челомея. И ракета «Протон» — это ракета Челомея. Он был наполнен идеем, по-моему, так сказать, он мог загрузить весь Советский Союз. Угу. И он этим отцу понравился, хотя меня отец совершенно туда и не посылал. Угу. Мой профессор Лев Николаевич Ткачев делал тогда приборы, которые использовались в Челомее, преподавал в энергетическом институте, и он меня туда, собственно, и пристроил. И когда я сказал отцу, что вот я теперь иду работать в Челомею, он как-то так посмотрел на меня, потом говорит: а я тут вот с Калмыковым, министром радиотехнической промышленности, тебе говорил, он говорил: хорошо бы тебе пойти к Пилюгину. Я сказал: нет, я уже распределился к Челомею. Он сказал: ну, Челомею, ну и хорошо. А дальше, так сказать, Челомею он поддерживал не больше, чем Янгеля или его конкурентов Королёва. И он один раз, обжёгшись на Королёве, когда произошла проблема с Р-7, которая не стала боевой ракетой...
Думаю, что об этом надо чуть подробнее. Обжёгся с Р-7, которая не стала боевой ракетой. Что имеется в виду?
Ну, проблема была, как быть с возможным нападением Америки. Мы не можем совершить ответного удара, они в безопасности, а любой город может быть разрушен. И тогда все время в Америке обсуждали, сколько городов разрушить, как. И Челомей сделал свою ракету Р-7, которая известна как «Восток».
Королёв.
Да, Королёв. И ее, так сказать, испытали. Она доказала возможность полета на межконтинентальные расстояния. Но когда подсчитали, сколько будет стоить старт, оказалось, каждый старт будет стоить 500 миллионов рублей. И Никита Сергеевич сказал, что, ну, собственно говоря, это не ответ, потому что если мы построим нужное нам количество стартов, он говорил, мы без штанов останемся. И ракета поддерживалась в боевом дежурстве, нужен был кислородный завод и много всяких проблем. А тут пришел такой, так сказать, достаточно молодой конструктор Михаил Кузьмич Янгель из города Днепропетровска и сказал: я могу сделать ракету на других компонентах. И Королёв выступил категорически: это невозможно делать ракету на высокотемпературных компонентах, на азотной кислоте, это технический бред, А это было два направления. У Королёва был кислородный двигатель еще с 30-х годов, а академик Глушко говорил, что нужно делать на кислоте. Ну, Никита Сергеевич раз говорит, то, значит, говорит, но решил провериться, позвал Глушко. Никита Петрович говорит, да нет, сделаю я двигатели. Были долгие рассуждения, разговоры, вышло постановление поддержать вот эту ракету Р-16, которая стала известной. И так Королёв пришел к Никите Сергеевичу, я говорю, он заходил к нему свободно, и говорит, Никита Сергеевич, давайте эту ракету теперь передайте ее мне, я ее буду делать. Теперь как же вы мне 2 месяца назад сказали, что это невозможно, а теперь я ее отберу у Янгеля, и вы будете ее делать. И тогда было 2 конкурента, Янгель, Королёв, потом появился Челомей, потом появился Виктор Петрович Макеев, который делал ракеты для подводных лодок, потом появился Надирадзе со своими твердотопольными двигателями, которые сейчас мы знаем, тополь. И вот он старался их разложить в разные вещи. Например, когда...
Королёвская ракета в итоге стала ракетой только для космоса, да?
Она стала только для космоса. Она слишком тяжелая. Понимаете, Королёвская ракета – это результат гениальной ошибки Сахарова. Потому что, когда спросили, какой будет ядерный заряд 3-мегатонный, и Сахаров сказал, по-моему, 5 тонн. В результате боевая часть становилась 6 тонн, и вся ракета 300 тонн. Очень большая, очень тяжелая. Американцы не сделали этой ошибки, у них такая же ракета «Атлас» была, но они выбрали, но они посчитали правильно, что боевой заряд будет 3-мегатонный около тонны весить. И ракета получилась 90 тонн. Но когда Королёв сделал эту ракету, он имел такой запас, что он мог опережать американцев в течение многих лет, запускать человека, запускать спутник не весом в килограммы, а весом в тонны. То есть он свою задачу выполнил, и, в общем-то, в условиях безопасности эта ракета добавила нам, может быть, больше, чем несколько ракет.
Но отец
дивизий.
Космосом при этом интересовался.
Да, он интересовался космосом, так же, как и кукурузой, так же, как и многими другими вещами, и их достаточно хорошо разбирался.
То есть,
знал всех.
Несмотря на то, что Королёвская ракета, как вот с ваших слов получается, перестала быть неким магистральным направлением в развитии ракетной техники для стратегических войск, для ракетных войск стратегического назначения, тем не менее, Королёв продолжал свои работы с благословения отца.
Ну, конечно, потому что Королёв эту сделал ракету под то задание, которое ему выдали в Министерстве среднего машиностроения.
Другой человек свернули бы, сказали, космос – это там игрушки, а нам нужно оборонный щит ковать.
Понимаете, когда в 1955 году Жуков выступил на пленуме ЦК и сказал, что если будет война, то мы, американцев, не победим, у Никита Сергеевич сказал, Георгий Константинович, не надо всех пугать. Нам нужно думать не как их победить, а как их так испугать, чтобы они войну не начали. И поэтому Никита Сергеевич рассматривал космос как вот то, что он может эксплуатировать, доказывая американцам, что мы все это можем. Кстати, сейчас, когда я преподаю в Америке, то это подтверждается. Там даже вышло кино о спутнике, «Спутник Мания». Кстати, интересно, что первый запуск спутника значительно больше праздновали в Америке, чем в России, в нынешней России, потому что спутник их испугал. И когда Никита Сергеевич дальше говорил, что мы делаем эти ракеты как сосиски, кстати, у нас было всего 3 ракеты в то время.
Когда он сказал это?
Да.
Как сосиски их стали делать значительно позже.
Как сосиски их стали делать уже после Хрущева, потому что он считал, что если мы сделаем 300-400 ракет, после этого мы прекратим их делать, нам больше их не надо. 300 боевых головок разрушали инфраструктуру Соединенных Штатов. И предложил Янгелю с Петровским заводом, говорит, может быть, вы речные корабли делать будете. Ну, правда, до кораблей дело не дошло, но половину продукции завода были тракторы. Поэтому для него Королёв оставался, так сказать, великим Королёвым. А и Челомей, и все остальные, они все пользовались равными правами. И он хотел, чтобы они конкурировали друг с другом. И тогда-то, так сказать, каждый из них приходил своим предложением. И каждый из них пытался, так сказать,
то есть
обойти конкурента.
То есть вы хотите сказать, что у нас прагматически с такого количества КБ, может быть, и не надо было иметь?
Их было не такое количество. Их было 3 КБ в самом начале. И я думаю, что это было оптимально, потому что если у вас одно КБ, то вам генеральный конструктор будет морочить голову, как, допустим, морочил бы Королёв, говорил, что вот нельзя делать никаких других носителей, потому что я их не люблю, и никто не мог прийти и сказать, я сделал по-другому. Все время запускали где-то параллельные конструкции. Например, делал Янгель Р-36 свою, и Челомей делал УР-200. Они примерно одинаковые. Челомей делал УР-100, маленькую ракету массового производства. Янгель разрабатывал ракету
Р-37. Все эти люди были там лично знакомы с Хрущёвым,
да,
и имели к нему прямой доступ.
Да, они были лично знакомы с Хрущёвым, имели прямой доступ. И вот опять же я вернусь, раз я преподаю в Америке, я был на одной конференции, там докладывал очень грамотный майор военно-воздушных сил всю структуру управления космическими министерствами, массу всяких квадратиков, как опускались и шли эти связи снизу от главного конструктора наверх. Потом сделал заключение, сказал, что такая система работать не может. Я сказал, вот, потому что если одна ошибка, вот отсюда снизу Королёв звонил Хрущёву, а потом все продавливалось вниз. Это была, к сожалению, бюрократическая система, которую и сверху-то вниз продавить было трудно, но вместе они продавливали достаточно успешно.
А вот скажите, пожалуйста, меняя тему, из окружения, из других руководителей партии и правительства, кто-то мог по праву называться другом Хрущёва? Или у него не было друзей?
Нет, у него были друзья. Всё, он относился, так сказать, к тем людям, с которыми он работал. Он в человеческом плане всегда пытался поддерживать и поддерживал дружбу. Ну что значит, они вместе ходили. Он любил стрелять на стенде из ружей, так сказать. Это, так сказать, они вместе стреляли, вместе там катались на лодках, потом вместе обедали, вместе пели. Какая-то дружба была внутри, трудно сказать. Это же система, где не выборы решают, так сказать, кто будет следующий. Поэтому руководитель все время, так сказать, должен внимательно смотреть, не строится ли какой-то заговор. Любил говорить с людьми, которые не повторяли ему, как вы правы, Никита Сергеевич.
Угу. Этим... Но ведь повторяли же все.
Не все. Почему? Вот, например, так сказать, Микоян очень часто начинал говорить наоборот.
Ну, Микоян-то, по-моему, в итоге оказался единственным маломальски преданным человеком.
Ну, насчет преданным это трудно сказать. Микоян от Ильича до Ильича, и он был очень осторожным политиком, так сказать. Но они вместе ходили. Фрол Романович Козлов был совсем другого склада человек. Такого-то это был выходец из Ленинграда, так сказать. Человек достаточно грубый, как говорят, сталинист. Но он имел свое мнение, и они могли друг на друга...
Но его ведь потом убрали, по-моему,
друг на друга повысить,
из высшего руководства.
Повысить голос. Нет, он убрался из высшего руководства сам. Его, когда Никита Сергеевич назвал его своим преемником и даже представлял его, у него в апреле 1963 года случился тяжелейший инсульт. Mm. И врачи сказали, что к работе он не вернется. Никита Сергеевич спросил, а как вы жить? Ну, жить будет, только если, так сказать, будет избегать стрессов. Его оставили членом высшего руководства, членом президиума ЦК, и он прожил до 1965 года, когда его из президиума исключили, и через короткое время после этого формального исключения он умер.
Ну вот, наверное, многие слушатели наши, те, кто постарше, помнят, как в конце 80-х, какой это был год, 88-й, когда появилась ваша статья, или 87-й, когда появилась ваша статья в журнале «Огонёк».
Да, это был октябрь 88-го года.
Октябрь 88-го года, где вы впервые рассказали историю о том, что заговор членов высшего партийного руководства с целью сместить Хрущёва на пленуме ЦК КПСС, на самом деле о существовании заговора Хрущёв знал, и вы невольно оказались в эту историю вовлечены. Потом был снят фильм, документальный сначала небольшой фильм, потом был уже художественный фильм «Серые волки» в значительной степени по мотивам тех самых ваших мемуаров. Если коротко, напомните, потому что люди помоложе, наверное, эту историю вообще не то что не помнят, даже не знают.
Ну, понимаете, всякая монархия или централизованная страна, она живет, есть руководитель или есть кто-то, кто его подпирает, так сказать, это неважно, Петр III, Екатерина II, или, так сказать, там это Павел I и Александр I. Так и при Хрущеве, так сказать, была антипартийная группа в 1957 году, которая восстала против него. Были подозрения, что Жуков готовит заговор. Были другие такие какие-то сигналы. И в 1963 году собралась такая разношерстная компания. С одной стороны, Брежнев и Подгорный, так называемая украинская мафия. С другой стороны, Шелепин, секретарь ЦК и председатель КГБ, семичастный, так называемая комсомольская мафия, и они решили убрать Хрущева. Почему они решили убрать Хрущева? Так я понимаю, в основном им самим, естественно, хотелось порулить. Причем если Брежнев и Подгорный, они были среди тех, которых Хрущев хотел заменить, он их сказал, я должен привести молодых, то позиция Шелепина и семичастного, тех 40-летних и не членов высшего руководства, была абсолютно непонятная политически, потому что их-то Хрущев и хотел привести к власти. И они сделали, устроили заговор, поговорили с членами ЦК, а это было то, что сейчас называется парламент, то есть были зачатки демократии, что давайте Хрущева будем менять. За 10 лет реформ были сделаны ошибки.
Но вы-то об этом узнали как?
Были ошибки, было что-то, так сказать, и так. Как всякий заговор, есть утечки. Ко мне пришел один из приближенных товарищей Игнатова, который был, так сказать, по нынешнему президентам Российской Федерации, и рассказал всю эту историю. Игнатов был известный, был интриган. Я переживал долго, потому что, ну как же, все эти люди знакомы. Это для вас, для слушателей, это люди где-то далекие, известные по фамилиям, так сказать, каким-то сложным произношением. Для меня они были люди, с которыми я вырос. И вот рассказать, что вот этот вот Леонид Ильич, который вчера здесь был, он устроил заговор. Оказывается, что это не так. Да и вообще Никита Сергеевич держался строго, можно говорить обо всем, но вопросы кадровые он не обсуждал дома. Но я собрался силами, в воскресенье ему рассказал. Он сказал, Шелепин и семичастный, с одной стороны, Брежнев с Подгорным, очень нестранные люди, разные люди. Трудно сказать, поверил мне или не поверил, так по логике должен был поверить. Но думаю, что он решил не сопротивляться, потому что он уже заявил, что после 23-го съезда, который он остается через год, он уходит. Он сказал, мне 70, должны прийти молодые, не 60-летние Подгорный с Брежневым, а более молодые. У него там был целый список, так сказать, возможных кандидатов. А я пойду на пенсию. Хватит, так сказать, потому что руководитель государства должен думать о деле, как он говорил, повторяя Жукова, а не о больнице. И я думаю, вот он поэтому и уехал, узнав от меня обо всем, на Пицунду, и оттуда наблюдал, что же происходит.
Вот он оказался на пенсии последние его годы. Это действительно была фактическая жизнь под домашним арестом?
Нет, нет.
Или это преувеличение?
Нет, это преувеличение. Он сделал большое дело, когда в 1957 году он победил своих противников Молотова, Маленкова, Кагановича, Шипилова, который к ним примкнул в последний момент. И когда они знали, что в России полагается проиграл, значит, ты проиграл все. И Каганович позвонил, они были знакомы до этого много лет, и сказал, Никита, ну ты не поступишь с нами, как этот усатый. Тот сказал, он ему ответил, да что ты, Лазарь, да кому вы нужны? Их отправили, кого директором завода, кого электростанции, Молотова послом. Конечно, за ними наблюдало КГБ, это естественно. Поэтому и Хрущева отправили жить в Петрово-Дальнее, и квартира у нее была также здесь неподалеку, в Староконюшном переулке, но он там почти не был. И он мог делать все, к нему могли ходить любой человек. Но если бы к нему решили прийти вы, вам сказали, Евгений Алексеевич,
не надо.
Вы можете пойти, но больше вы на «Эхо Москвы» выступать не будете. Понятно. Даже когда его бывший начальник охраны, который поступил работать, выйдя в отставку фотографом ВПН, когда он собрался идти, его позвали, сказали...
Но кто-то приходил?
Приходили все остальные, кого считали, так сказать, не опасным, не нужным, кто ничего не скажет. Мои друзья из «Ракетчики» приходили, там Алексей Туполев приходил, там Роман Карменкин, режиссер, приходил, Евтушенко приходил. То есть любой человек, который приходил туда и...
Говорил. Ну хорошо, а мог он пойти, я не знаю, там в театр, в кино?
Да, он мог пойти в театр, в кино. Он не очень ходил, потому что он стал плохо слышать.
Mm-hmm.
Поэтому... А потом его раздражало внимание такое вот.
То есть это затворничество было в известном смысле добровольно?
Да, но не было затворничества. Он приходил, он гулял вокруг. Он вообще был местным аттракционом местного дома отдыха. Это был профсоюзный дом отдыха. И у них ходило, так сказать, вообще мероприятие пойти фотографировать. С Хрущевым, и он даже в заборе этой дачи вырезал калитку, чтобы им не ходить далеко. Там был комплекс дачи. Они приходили, стучались, он выходил. Они его что-то расспрашивали. Или он выходил на поле, разговаривал, так сказать, с теми, кто там работает, так сказать. Ну, однажды он стал возмущаться, зачем вы здесь сеете овес, когда вы рядом с Москвой, и куда более выгодно там, не знаю, сажать какие-то овощи. Но бригадир ему сказал, Никита Сергеевич, вы свое откомандовали. Он обиделся на него, но все равно продолжал ходить. Поэтому он жил такой жизнью. Но он, понимаете, он, пройдя эту жизнь, он знал, правила. То есть, когда его не исключили из ЦК, он однажды собрался, а его исключили уже после 23-го съезда, он собрался на пленум. Ему позвонил заведующий особым отделом Малин, и он сказал, вам не рекомендовали ехать.
Он все понял.
Он рассердился, он это понимал, но не поехал. На Красную площадь он не ездил, так сказать, еще куда-то. Он хотел поехать на Бородино, он ехал на Бородино. Или собирать грибы куда-то, так сказать, под Смоленск.
Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей Никитич. О Хрущеве можно говорить очень долго, но нам очень ценно было услышать вот такие вот истории, в некотором смысле домашние, в некотором смысле частные, потому что кто другой, как не сын, может их рассказать.
Спасибо. Я много историй дописал. Моя книжка выходит в ноябре, будет называться «Реформатор». Там не только о политике, там и
Вы все слышали? В ноябре охотимся за книгой Сергея Никитовича Хрущева «Реформатор».
Приходите в Дом художника.
Спасибо большое. Я благодарю Сергея Хрущева, гостя нашей сегодняшней программы, которая была посвящена его отцу Никите Сергеевичу Хрущеву. На этом все. Я прощаюсь с вами. В следующее воскресенье будем выбирать героев на следующую букву, на букву «Ц». До встречи.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.